Значит, уважаемые товарищи, к нам поступил материал Кривых Виктора Александровича из Саратовской области, из города Энгельса. 20-й вопрос снятия становления. Очень четко и ясно излагается соответствующий момент из науки и логики Гегеля. Такое движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытие называется становлением. В этом движении различимы два момента. Движение бытия, переходящего в ничто, называется прихождение. Движение ничто, становящегося бытием, называется возникновение. Рассматривая становление, Виктор Александрович пишет, оно есть как единство бытия и ничто, значит, оно есть бытие спокойное, как отрицание беспокойного движения, и простое, как отрицание единства, значит, наличное бытие. Видно, что товарищ успешно изучает науку логики, чем его и поздравляем, зачет. Товарищ Лещук Валерий Евгеньевич из Латейного поля. Он пишет, в чем интересы рабочего класса. У хозяина есть два союзника, пишет он. Время, когда активные бойцы уходят с предприятия, из жизни, из активной деятельности. А новые работники не имеют опыта борьбы. Инфляция, которая рано или поздно съест все экономические завоевания. А указание на рост зарплаты выше уровня инфляции будет забыто. Поэтому он говорит о том, что отлично, что люди борются за экономические, так сказать, цели, за конкретные, так сказать, пункты повышения зарплаты, но выход из нее и коренной из этой проблемы, а не разовое улучшение экономического положения, только один переход к политической борьбе. Сознание и применение этой теории, обучение рабочего класса – это задача научного авангарда рабочего класса партии. Только завоевав политическую власть, пролетариат сможет решить свои экономические проблемы, и не сразу. Значит, интерес рабочего класса заключен не столько и не только в улучшении экономического положения, но и без этого нельзя. Нельзя надеяться на политический подъем у умирающих от голода. А создание политической партии рабочего класса. Зачет. Все мы поздравляем. Товарищ Романов Евгений Аркадьевич написал большую-большую работу. Я с ним лично встречался на заседании Российского комитета рабочих. Я знаю, что он человек творческий. Сразу хочу сказать, что, так сказать, его творчество мне понравилось, но я с ним не совсем согласен. Он выработал, во-первых, он поставил такой заголовок «товарно-денежные отношения». Евгений Аркадьевич, это вот термин, который появился ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина, вы его не найдете. Это термин для непосредственно общественных отношений в непосредственно общественном социалистическом производстве, когда они выступают в таких товарно-денежных формах. Поэтому здесь он совсем не к месту. А вот дальше говорится о неком, так сказать, абстрактном товаре и о его абстрактной цене. Я думаю, что это ничего к капиталу не прибавляет, и я никаких положительных выводов из этого для себя не извлек. Это не значит, что их тут нет, может быть. Может быть, тут есть какая-то теория. Тем более говорится абстрактного товара в скобках услуги. Прочитайте в «Капитале». Товар есть прежде всего полезная вещь. Как только вы в качестве товара берете услугу, не в качестве такой субстанции, которая тоже продается. У нас сейчас все продается. Любовь продается, совесть продается. Но это не значит, что они товары. Земля продается девственная. Не значит, что она товар, она и стоимости-то не имеет. Вот если вы берете товар, именно вещь, тогда вот все движение стоимости – это движение материальных благ. Тогда капитал – это доказательство верности историческому материализму. Как только вы смешали вещи, услуги, то мы это теряем. А у вас там и дальше прибавления к этому идут. Поэтому это то, что вы здесь написали, не безинтересно. Но очень, так сказать, я бы сказал, преувеличено значение денежной системы. Вы говорите не о производстве, а все время вращаетесь вокруг денег, вокруг средств обмена. А решающим для марксизма являются вопросы производства. И даже, так сказать, говорите о формировании излишков денежных средств из права гражданина. То есть вы идете по тому пути, куда вас направляет буржуазная идеология, буржуазная мысль. К поверхности явлений, а не вглубь производства. И я думаю, что это говорит о том, что пока, как я понимаю, капитал вы не изучили. Изучили, если изучили, то не очень глубоко. Зачет вам поставить можно, но со всеми теми оговорками, которые я сделал. Товарищ Воробьев, город Владивосток, понятие капиталистического производства. Вот мы второй раз сталкиваемся уже сегодня, когда производство определяется просто как стадия общественно-производственных отношений. А где же производительные силы? Есть производство, а есть разные способы производства. И поэтому разные виды производства, капиталистическое, рабовладельческое, но там есть и производственные отношения, которые, конечно, определяют в этом смысле, охарактеризуют, что это за производство, но брать только производственные отношения нельзя. Вы говорите, что факторы производства капитал – земля, труд. А рабочий как же? Не фактор производства. У вас потом рабочий появляется уже, но почему-то он не фактор производства. Вот рабочий, он дает, он и продает свою рабочую силу, и он осуществляет труд, у него есть способность к труду. А этот самый рабочий тут как-то получился отставленным. Это недостаток. Дальнейшее развитие капитализма привело к глобализму. Не к глобализму оно привело, а к империализму. Вот чтобы не употреблять слово «империализм», буржуазные идеологи везде пихают слово «глобализм». Как будто мы не знаем, что у нас есть земля. То Сталина обвиняли, что он руководил по глобусу. А теперь все рассуждают только по глобусу. Глобализм, глобальный. Ну кому-то непонятно, что мы на планете Земля находимся. Еще не, пока на Луне ничего не добиваем, не добываем. На Марсе у нас пока с производством туго. Ну чего об этом все время говорить? Поэтому это, так сказать, уход в пустой разговор. Не следует брать дурной пример с этих самых буржуазных идеологов. Мы вступили в стадию империализма и государственного монополистического капитализма. И не следует от этого отходить, потому что от этого жизнь не отошла. И отойти она может только в одном направлении. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. И Ленин говорил о едином государстве рабочих и крестьян, единой республике советов, управляемой пролетариатом всех стран. Но до глобализма, вот как-то он до этих вот пустых слов не дошел. Так, зачет, товарищ Воробьев Александр Федорович. Титов Роман Александрович из города Алма-Ата, Республика Казахстан. Очень приятно, что вы у нас успешно занимаетесь. Я хочу вам сказать, что формы классовой борьбы экономической, политической, идеологической, четко, ясно, понятно и строго изложены и вполне соответствуют всем марксистским критериям. Поэтому вас я поздравляю и желаю успехов в новом году. Прекрасно, что у нас такой замечательный товарищ из Казахстана обучается в Красном университете. Товарищ Вадулий Виталий Николаевич, Баку. Я знаю, что вы получили даже литературу марксистскую, поскольку вам все мало той литературы, которую вы изучаете. И я думаю, что вы эту используете, литературу, достаточно хорошо. И видно, что, вот скажем, по вашим положениям, что вы изучаете науку логики. Истина – это соответствие предмета понятия и понятия предмету. Очень хорошо. Но вот вы перечисляете виды демократии, рабовладельческую демократию, аристократическую, буржуазную и народную. Хотя последнее содержит некоторый смысловой казус. А пролетарскую демократию вы забыли? Вот Ленин писал о пролетарской демократии, которая, так сказать, оформлена как Республика Советов. Вот как-то она выпала. Вот хотелось бы, чтобы не выпадала пролетарская демократия. Мы к чему стремимся? Как-то странно, что вдруг выпадает именно то, чего мы хотим достичь. Это высшая форма демократии. Это такая демократия, где на самом деле большинство руководит, а меньшинство ему подчиняется. А все остальные формы демократии – это такие, в которых с виду демократия, на самом деле демос, то есть народ, меньшинство, находится в подчиненном положении. Просольченко. Уважаемый товарищ Просольченко, вы не написали город, это очень жалко. Нам бы очень хотелось, чтобы было ясно. Имя, отчество не написали, тоже жалко. Ко всем просьба, товарищи, мы с вами дальше будем общаться дистанционно. Называйте, пожалуйста, имя, отчество свое, и город, поселок, или край, или область, так, чтобы мы знали, так сказать, всю географию, знали бы и другие. Значит, здесь говорит о том, что двое последователей Гегеля, пишет товарищ Просольченко, Маркс и Энгельс, решили попробовать доработать диалектику истории, дополнив ее материализмом Фейербаха и классовой теорией общества, Тьерри, Минье и Гизо. Результатом стал диалектический материализм в истории. Ну, очень как кратко излагается, замечательно просто. Зачет. Так, Юрьева Елизавета. Я понимаю, что я уже очень пожилой, наверное, по отношению к вам, но я бы все равно обратился по имени отчеству, если бы оно было. И опять-таки город не указан, жалко, простите, пожалуйста, мы очень просим. Вам поставлен зачет, потому что у вас что такое политика, очень хорошо изложено. Причем цитируется Ленин, что политика – это устройство государственной власти. Вот, что есть участие в делах государства, направление государства, определение форм задач, содержание деятельности государства. Подчеркивается, что любая общественная проблема приобретает политический характер, если ее решение прямо или посредственно связано с классовыми интересами, проблемами власти. У меня только сомнение, что там написано опосредованно. Поверьте, пожалуйста, я думаю, опосредственно написано. Средство, а не среда. Это то, через что, так сказать, осуществляется государственная власть. Вам, товарищ Юрьева, зачет. Работа очень хорошая. Политика, игнорирующая объективные экономические законы, рано или поздно, но неминуемо терпит крах. Жизнь уже не раз со всей убедительностью показывала порочность лозунга «политика – командная сила». Одновременно с не меньшей убедительностью она свидетельствует об ошибочности идей, о саморегулирующейся экономике, о деполитизированной экономике и так далее. Зачет. Следующий товарищ – Панченко. Имя отчество не указано, к сожалению. Город Казань. Вопрос о проблеме становления партии рабочего класса в современном России. Здесь, я бы сказал, все хорошо, но есть замечания. То есть замечания такие, например, про офисный планктон. Так называемый офисный планктон, составляющий значительную долю наемных работников и объективно относясь к рабочему классу по критерию собственности на средства производства, ни при каких условиях не желает осознавать себя таковым. И правильно, он не желает осознавать себя таковым. И я также тоже не осознаю его таковым. И я думаю, и вы не должны его осознавать таковым, потому что по критерии собственности на средства производства он является пролетарием. Пролетарием, то есть лишенным собственности. А рабочим, конечно, он не является, потому что непосредственным результатом его труда не является материальное благо, а является всякого рода инструкции, советы, информация новая, очень важная, нужная, но это не материальное благо. Потом, так сказать, ваше будущее, или вы себе представляете будущее через то, что ухудшится положение рабочих, и тогда они поднимутся, и тогда будет настоящая борьба. А вы подумайте о том, что вот получится так, ухудшится положение, что сломает человеку хребет. И когда человеку сломает хребет, то он уже бегать не будет. Поэтому эти настроения, дескать, пусть пружина еще сжимается, это неправильное настроение. Передовые рабочие – это не самые голодные и не люмпен-пролетарии. Передовые рабочие, которые умеют отстоять свою зарплату, условия труда и, самое главное, свободное время. Не ходят все время сверхурочные, не зарабатывают себе на лекарства, а своей забастовочной борьбой, как тренировкой к тому, чтобы вести еще более высокую борьбу, они завоевывают себе лучшие условия для борьбы. Кожухов Иван Александрович, к сожалению, не указал свой город. Просьба указывать обязательно город, место. Экономисты преклоняются перед стихийностью рабочего движения, ведя только экономическую борьбу. Очень четко говорится, что экономическую борьбу вести надо, но вовсе не надо ей ограничиваться. Социалистическое сознание, как считают экономисты, возникнет стихийно из экономической борьбы с хозяевами и правительством. Это в корне неверно. Сами стачки не вырабатывают социалистическое сознание. Классовое политическое сознание может быть принесено рабочему только извне экономической борьбы. Отсюда и роль интеллигентов, которые участвуют в рабочем движении, в коммунистическом. Их задача – принести сознание интересов рабочего класса в сам рабочий класс. Очень четко, ясно и конкретно написано все. Иван Александрович, вам заслуженный зачет. Поздравляю вас с Новым годом и вам успехов. У меня есть второкурсники, я их сейчас назову и передам слово Александру Сергеевичу. Он расскажет о тех работах, которые он проверял. Товарищ Шанин, город Зеленокумск, Ставропольский край, Советский район. Товарищ Шанин написал, что я узнал и усвоил благодаря самостоятельному изучению науки и логики Гегеля, Капитала, Маркса и последовательному изучению полного собрания сочинений Ленина. Он написал здесь, как вообще становился исторический материализм. Написал очень хорошо. Кратко, понятно и ясно. То есть теперь мы имеем человека, который знает, как произошел исторический материализм, а раз он знает, что он, как он произошел, и что это вершина, вообще материализм и вершина философии, то значит, он этих позиций не покинет, не убежит, не бросит. Это очень важно. Мы вас поздравляем за отчет. Товарищ Вохминов очень кратко написал. Изучая науку логики, полностью убедился в правоте товарища Ленина о том, что нельзя вполне понять «Капитал», особенно его первой главы, не овладев наукой логики. Диалектика помогла разобраться в том, что же такое товар. Читать Маркса легко, но без науки и логики его действительно не понять. И поскольку Маркс рассматривает товар как противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью, я слово «меновый» выпустил, потому что все-таки противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью, а «меновой» стоимости, говорят, на подходе, так сказать, к образованию стоимости как таковой. Ленин же пишет легко и понятно, разъясняя каждую мысль. Конспектировать его тяжело, ибо воды в работах Ленина почти нет. Очень четко, ясно, образно, оригинально. Зачет, товарищ Бахманов. И товарищ Дергунов, тоже второкурсник, Василий Павлович, Забайкалье. Для меня все это оказалось довольно неожиданно. Изучая науку логики Гегеля, я понял, почему произошел возврат к прошлому у нас в стране. Опасность к повороту на капитализм существовала всегда, начиная с 17 года и по конец 20 века. В том, что произошло, виновны мы, бывшие граждане страны Советов. Это нас убаюкали рассказами о непоколебимости социализма, это нас купили за жевательные резинки и джинсы. Это мы восхищались западной поп-культурой, слушали музыку и наклеивали на стены своих квартир их плакаты. Партийная верхушка захотела себе лучшей жизни, она ее получила, а все остальные превратились в рабов. Читая «Капитал», мне удалось привести в порядок свои знания, хотя я одолел пока не очень много, но буду стараться, изучу этот грандиозный труд. Но более всего меня поразили труды Владимира Ильича Ленина. Насколько это был гениальный теоретик и практик. Все актуальные сегодня вопросы уже изучены и разъяснены Лениным еще в прошлом веке. И он подтверждает уже конкретными работами. Василий Павлович, большое вам спасибо. Вы замечательно написали эссе. Это пример для других. Зачет. Александр Сергеевич, пожалуйста.
Значит, два товарища. Сычев Вячеслав Александрович, город Тверь. И Руденский Александр, город Москва. Посвятили свои эссе, значит, науке логики, ну и в основном начальным категориям науки логики. Во многом они продвинулись. В то же время, конечно, это непростая наука, поэтому дается это, видимо, с трудом. Ну и зачет – это форма обучения, поэтому позволю себе несколько критических замечаний. Например, значит, поскольку и бытие, и ничто есть иное друг друга, говорит он, то их нет. Здесь категория иное, пока ее лучше не употреблять. С иным мы познакомимся чуть позднее. Поэтому и употреблять иное, как специальная категория, а это специальная категория, имеет смысл только при дальнейшем рассмотрении категории. Поэтому это... С одной стороны, правильно, с другой стороны, не точно. И не точно связано именно с тем, что, значит, иное – это вот такая конкретная категория, лучше ее поберечь до конкретного рассмотрения. В становлении и бытие, и ничто, он пишет, существует опосредственно друг через друга. Здесь опосредственно... Ни к чему. Почему? Потому что Гегель специально указывает, бытие и ничто, чистое бытие и ничто, они непосредственно переходят друг к другу. И они есть непосредственные, потому что никакого средства им даже, значит, самих себя здесь не нужно. Они непосредственно одно переходит в другое. Во-первых. Во-вторых, существует. Здесь слово «существует» тоже неподходящее в том же самом смысле, в котором не подходит и слово «иное». Существование – это все-таки сложная категория, она относится к категориям сущности. Поэтому здесь, вот при начале науки и логики, лучше говорить о «есть» всегда. А не «есть», должен был он сказать, да, опосредственно друг через друга. Но опосредственно тоже неправильно по основаниям, которым я сказал. Нечто снято лишь постольку, поскольку оно вступило в единство со своей противоположностью, и такое нечто уже есть момент. То есть, опять-таки, да, он... Значит, говорит о чем-то другом и называет это нечто. Здесь пока эта категория опять его, значит, сбивает с толку. Продолжает. Каждый из которых есть единство бытия и ничто. Здесь единство бытия и ничто опять повторяется. Он уже говорил, получал уже это единство бытия и ничто. И здесь как будто заканчивается разговор, а он опять воспроизводит это единство бытия и ничто. Теперь. Они... Одно единство – переход ничто в бытие, второе – переход бытия в ничто. И здесь время как раз назвать эти переходы, но как прихождение и возникновение. Но вы этого почему-то не делаете, а потом, когда вы вынуждены это сделать, вы их берете с потолка. И получается, что значит, вы не раскрываете переходы, один переход за другим, не раскрываете категорию, переход одной категории в другую, как переход одной категории в другую, а рассказываете о них. А дело тут не в запоминании и не рассказывании, а дело именно в логичном переходе категории, одной категории в другую. И даже слежение за тем, как категории в силу своей логической природы переходят одна в другую. Бытие в ничто, в ничто в бытие, прихождение, возникновение и так далее. Да, ну и вывод он здесь не делает, что, значит, что один из них есть, опять говорит, но не делает вывода, что одно есть прихождение, другое возникновение. Потом говорит об этом отдельно. Да, сейчас, Михаил Васильевич, скажем. Значит, нечто, совершающее переход от бытия к ничто. Ну, во-первых, нечто, опять здесь рано говорить о нечто. Можно, но рано. Нечто опять особенная категория. И потом о ней пойдет речь, да. Но главное, что это не переход от бытия к ничту, к ничто. От бытия к ничто это будет делать переход что-то третье. А ничего третьего здесь нет. Здесь само бытие переходит в ничто. Поэтому это выражение, оно говорит о том, что, значит, не вполне осознана природа этого перехода. Само бытие переходит в ничто. Само ничто переходит в бытие. Так что прошло через перехождение, либо само снова войдет в момент возникновения, либо на его остатках возникнет новое нечто. То есть от него что-то там останется, и потом будет возникать нечто. И вот это главный пункт и трудность учебы. То есть обыденное сознание, метафизическое сознание, оно все и разделяет. Сначала одно, потом другое. Здесь одно, а здесь другое. Тогда как Гегель и показывает, что в жизни все связано, в больших важных вещах все переходит друг к другу. Значит, и вот на первых категориях это совершенно очевидно, да? И вот от этого нам надо избавляться, от метафизического взгляда на вещи, что здесь, значит, одно, здесь другое. Сначала одно, потом другое. Процесс жизни – это есть процесс перехода в ничто. Не когда-то мы там умрем, да, 100 лет или 150, а процесс умирания, он вплетен в жизнь. Есть единство, бытия и ничто. Хотя это немножко грустновато, я понимаю. Но в целом сам уже разговор, значит, о таких важных проблемах говорит, что он серьезно поизучал это, пытается применить это, значит, и показать это на примере «Капитала» Карла Маркса. Поэтому я думаю, что Сычев Вячеслав Александрович из города Твери вполне заслуживает зачета, и мы пожелаем ему новых успехов в новом учебном семестре. Так, точно так же и Руденский. Об этом идет речь. И, значит, в общем, похожие такие ошибки. Но есть и другие. Например, наличное бытие есть бытие с некоторым небытием, находящимся в единстве. Наличное бытие есть бытие с некоторым небытием, это опять, это тавтология. Наличное бытие, это есть бытие, значит, которое прошло становление, значит, это снятое становление, да, и в нем есть ничто, и это ничто называется небытие. Поэтому оно еще и есть в единстве с каким-то небытием, то есть это тавтология, поэтому, значит, не стоит так выражаться. И я думаю, что это пока еще идет от такого непонимания, значит, сути дела. Значит, и дальше сразу он делает резкий переход к определенности. И небытие, взятое так, что конкретное целое принимает или имеет форму бытия, есть определенность как таковая. Значит, небытие, взятое так, то есть само бытие, взятое так, вот, оно принимает форму бытия. И здесь, значит, какое, а конкретное целое непонятно какое. Поэтому здесь, если он хотел дать определение определенности, то надо было указать, небытие, принятое в бытие. Принятое в бытие, то есть вместе с бытием. Да? Принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет вид бытия, называется определенностью. Тогда бы это было совершенно верно. Так, ну и пытается он применить эти логические категории к партии трудящихся, к партии рабочего класса, пролетариата, но называет ее почему-то социалистической партией. И я думаю, что и в целом, значит, определенность партии он определяет неудачно, и социалистическая, как-то не очень понятно были в истории социалистические партии и в германской, скажем, социалистическая единая партия Германии и польская. Значит, и у нас после того, как разрушили СССР, возникла социалистическая партия трудящихся. Вот. И во Франции социалистическая партия Франции. Это все буржуазно-реформистские партии. То есть тут дело не только в названии, но, значит, вот опыт показывает, что буржуазные партии с успехом применяют название социалистической. Поэтому мне кажется, что в приложении к пролетариату, ну, в общем, не стоит называть это социалистической партии. Качество наличного бытия может быть как качеством бытия, так и качеством ничто, содержащихся в наличном бытии. Значит, тоже, значит, чувствуется, что он вот подошел к этой проблеме, но не знает, с какого боку все-таки к ней подойти. Качество наличного бытия может быть как качеством бытия. Да? То есть качество, оно само бытие, наличное бытие. Поэтому еще оно быть качеством – это неудачное выражение. Но качество, как наличное бытие, оно должно браться и в соотношении с бытием, и в соотношении с небытием, которое есть в наличном бытии. Или рассматриваться как со стороны наличного, как со стороны бытия, наличного бытия, так и со стороны, значит, небытия. Тогда мы в одном случае получаем реальность, в другом – отрицание. А так это идет, скорее, опять-таки, рассказ о… Не выведение одной категории из другой, да, не рассмотрение переходов, а такой рассказ об этих переходах. И опять, значит, такие вот идут примеры. Да, и вот эти примеры, они показывают тот недостаток, который, в общем, часто наблюдается у людей, которые начинают изучать науку логики. Они пытаются непосредственно применить категории к жизни, через, минуя, значит, посредство самих конкретных теорий. Значит, это как вроде идеи забивать гвозди, значит, в дерево в какое-то. Так это не получается. Не получается это непосредственно. Другое дело, что идеи, они ориентируют, организуют теоретическое содержание в правильном направлении. Задают ему правильную логику. Поэтому человек, овладевший наукой логики, он не делает крупных ошибок. Или, по крайней мере, значит, ну, более предохранен от крупных ошибок, чем человек, который не изучает науку логики, не знает этих всеобщих отношений между вещами. Поэтому и товарищу Руденскому Александру из города Москвы, я думаю, надо поставить зачет, он этого достоин, и пожелать ему, значит, в следующем семестре еще более глубоко, значит, подойти к этому предмету. От Сазонова Николая Павловича, Сазонова Павла Павловича, Сазонова Павла Николаевича, Сазоновой Марины Борисовны, город Воронеж. Формы классовой борьбы. Значит, они ставят экономическую борьбу как борьбу за профессиональные интересы рабочих. И отчасти это, конечно, правильно, что за профессиональные интересы тоже, но все-таки эта борьба такая широкая, социальная. И если говорить об интересах, то, значит, можно поставить в общефилософском смысле проблему интересов и конкретные стороны интересов, которые в борьбе больше всего и затрагиваются. Это заработная плата, величина рабочего времени, величина свободного времени, условия труда, заработная плата и так далее. Во-вторых, значит, обращают внимание на политическую борьбу. Это общеклассовая борьба. Она означает уже не борьбу рабочих отдельного предприятия против своего хозяина, а всего класса пролетариата против класса капиталистов. И Главное, что они отмечают, что в политической борьбе складывается партия. Высшая форма классовой организации пролетариата. Да, партия – это высшая форма организации, высшая форма классовой организации. И поэтому она позволяет вести, значит, все формы борьбы. Поэтому товарищи разобрались в этой проблеме. Им можно смело ставить зачет и пожелать успехов в изучении этих вопросов в следующем семестре. Крылов Алексей Александрович, город Новый Уренгой, формы классовой борьбы. Также он отмечает, что классовая борьба протекает в трех формах: экономической, идеологической, политической. Кратко рассматривает их и пишет, в частности, что она, политическая борьба, включает в себя создание профсоюзов, забастовки, мирные демонстрации, создание партий и профессиональных движений, в том числе в парламенте, создание СМИ подконтрольных пролетариату, мирные и вооруженные восстания и, в конечном счете, захват власти в стране и установление диктатуры пролетариата. Такая вот емкая, значит, формула, которая включает, ну, основные виды политической борьбы. И это действительно так. Отвечает также, значит, идеологическую борьбу. Но говорит при этом, что чтобы полностью интересы будут реализованы в коммунистическом обществе, а достичь бесклассового общества можно только путем установления диктатуры пролетариата. И я думаю, что это совершенно верно. Ну и можно сказать в плане такой критики, что все-таки научные категории, они не только буржуазные, а они имеют и, значит, широкое значение. В этом смысле, скажем, категории, которые открывает Адам Смит в науке, они их используют и буржуазии, их использует и рабочий класс, их используют все люди, которые хотят разобраться в экономических отношениях, потому что некоторое научное содержание, оно носит общечеловеческий характер. Хотя Ленин и говорит, что если бы математические аксиомы затрагивали, значит, классовые интересы, то они тоже бы опровергались. Так, это был Крылов Алексей Александрович. Он достоин зачета. Мы его поздравляем и желаем успехов в новом семестре. Тимофеев, к сожалению, не называет себя конкретнее. Город Москва. Значит, он рассматривает эссе. В эссе, значит, «Вопросы науки и логики», частично его применение к капиталу, и в том числе, значит, интересно, применяет это, значит, к сегодняшним людям. «Быть коммунистом при капиталистах, — пишет он, — честь. Быть коммунистом при коммунистах — это, скорее всего, карьеризм». Значит, ну я думаю, что быть коммунистом при коммунистах, как выясняется, в некоторых отношениях может быть даже еще посложнее, чем при капиталистах. Сейчас при капитализме класс буржуазии, вот он нам виден, видно, где свои, где чужие. А в социалистическом обществе, там, оказывается, много рядом было людей, которые выдавали себя за своих, за наших, а на самом деле были глубоко не нашими. Так что я бы таких вот выражений постерегался. Но, тем не менее, он говорит, что накормит голодных, приютит бездомных и даст всему народу самое лучшее в мире образование и медицину. Государство, диктатура, пролетариата. Поэтому я думаю, что он разобрался и, значит, в категориях, и в применении их к капиталу, заслуживает зачета, поэтому пожелаем ему успехов и в следующем семестре. Травчук Андрей, город Астрахань. Значит, очень лаконично, но очень четко, значит, он применяет диалектический метод, как он говорит, к некоторым вопросам жизни, в том числе к справедливости. Правда, я думаю, что справедливость он понимает несколько однобоко. Скажем, исследователь через диалектический метод познания видит, что этот мир несправедлив, и что больше всего несправедливости несет на себе рабочий класс. Я думаю, что тут дело не в этом, скажем. Нужно различать две формы справедливости, которые выделил еще Аристотель. Первое. Справедливость – это соответствие закону. Мир развивается закономерно, в соответствии с законами, и в этом смысле он справедлив. В этом смысле, да? В то же время справедливость есть некоторое равенство, но для равных, говорит Аристотель, и некоторое неравенство, но для неравных. В советском время говорили о доле или мере неравенства, которое допускает общество. Ленин и Маркс с Энгельсом учили, что для нас этот вопрос сводится вообще-то к вопросу о равенстве. Для нас мы за равенство всех. Но само это равенство сводится к уничтожению классов. Вот когда мы классы уничтожим, тогда мы и добиваемся и равенства, и социальной справедливости. Хотя различия между людьми, они, конечно, останутся. А сегодня справедливость, единственную верную формулу, дал Энгельс, и она звучит так. И я думаю, что она полезна для всех нас. Энгельс говорит, что справедливость – это вознесенные на небеса существующие экономические отношения. Существующие. Рассматривая либо с консервативной, либо с революционной стороны. Вот мы видим, что товарищ Травчук Андрей, он рассматривает их с революционной стороны. Они ему кажутся несправедливыми, и действительно, он занимает несправедливое место в этих экономических отношениях, как и абсолютное большинство общества, он хочет их изменить. А скажем, товарищи миллиардеры, им кажется, что справедливо они миллиардеры, миллиарды свои заработали, им кажется, что мир, в общем, справедлив, что можно его законсервировать, сохранить и так далее и тому подобное. Но я думаю, что в целом, значит, эта работа, она такая хорошая, теоретически грамотная, поэтому я думаю, что ему нужно поставить зачет и пожелать успехов в изучении этих категорий в следующем семестре. Аверченко Александр Геннадьевич. Вот тут даже зачет ему профессор Попов уже поставил.
А он с нами связывался, мы ему уже поставили.
И поставил знак плюса. Значит, поэтому, видимо, хорошо. Так, Ходякова тоже, по-моему, у нас фигурировала. Да. Воженин фигурировал. Данилова фигурировала. И Данилов фигурировал. Поэтому на этом зачет, проведение зачета можно считать успешно завершенным.
Для
заочников, да, можем мы их поздравить с этим, отметить большую подготовку. Приятно почитать людей, которые не занимаются болтовней, а пишут по существу о серьезных вопросах. Причем пытаются все это выражать в понятиях, в определенных категориях, лаконично, не, значит, развозя манную кашу по тарелке. Чувствуется, что они многому научились. И я думаю, что во втором семестре они научатся еще большему. Поэтому мы им пожелаем успеха и встречи весной на экзамене выпускном из нашего Красного университета.
Начнем, девушки. Просьба представляться полностью, фамилия, имя, отчество.
Кирилл Ольга Андреевна, слушатель первого курса. Вопрос номер 10. Производственные отношения и способ производства. Производственные отношения – это совокупность материальных, не зависящих от сознания людей, экономических отношений, в которые вступают люди между собой в процессе производства и движения общественного продукта или товара от производства до потребления. Производительные силы – это совокупность средств производства и людей, занятых в производстве. Производственные отношения и производительные силы вместе составляют две стороны способа производства. Способ производства – это исторически определенный способ добывания материальных благ, необходимых людям для производственного и личного потребления. То есть способ производства – это производство, находящееся на определенной ступени исторического развития, характеризующееся определенным уровнем развития производительных сил и соответствующих этому уровню типам производственных отношений. Это определение.
Так, очень хорошо. Так сказать, все, что вы тут написали, тоже очень хорошо. Я констатирую, что это вполне соответствует, так сказать, научным воззрениям. А вот самый первый абзац и самые первые ваши слова у меня вызывают
вопрос. Общественный продукт
или товар, да? Нет, вопрос. Вот вы начинаете с производственных отношений. А с чего она начинается? С производственных отношений или с производства? Мы что, через что будем определять? Вот если есть производство, то тогда уже производственные отношения. А если как, вы можете говорить о производственных отношениях, не определив производство, тогда непонятно. Вы говорите, там в экономике, а экономика что такое? Это и есть производство, взятое, так сказать, как постоянный процесс. Поэтому мы от определения производства не уйдем. Начать надо с производства. А что такое производство? У вас так и не сказано.
Производство – это процесс воздействие на природу с целью получения материальных благ.
А это труд. Вот это труд. Процесс воздействия человека на природу с целью получения материальных благ – труд в чистом виде. Труд как категория, как вы заметили из того, что вы сказали, абстрагирован вообще-то всех общественных отношений. У вас после такого определения производства вообще никаких производственных отношений речи не может быть. Понимаете, вот это Робинзон с пятницей вот воздействует на природу с целью получения бананов. Что такое производство?
Воздействие на природу с целью получения материальных благ и
употребления. Это труд, он есть труд. В производстве. А производство что такое? А вот сейчас производство идет на полях нашей Родины? Идет?
Да.
А труд применяется?
Да.
Труд
применяется. Растения растут, зябнут там сами.
А зимы сейчас производятся?
В этом смысле.
Производство идет, а труд не идет. А у вас все свелось к труду. Не так, неправильно. То есть труд применяется в процессе производства. Но что ж такое производство? Это более сложная категория. Так, берете, садитесь. Даем вам подумать, берем следующий.
Романько Александр Андреевич, слушатель первого курса. Я пытался разобраться в вопросе о насущных и коренных интересах рабочего класса. Ну, что такое насущные интересы рабочего класса? Это те интересы, которые позволяют, ну, улучшить положение рабочих от экономическое, ну, экономическое положение рабочих, то есть там поднятие зарплат, поднятие, ну, уменьшение рабочего дня, улучшение условий труда, ну и прочее, собственно.
Я бы с вами не согласился. Вот есть коренные интересы, а есть второстепенные, побочные, сиюминутные. А что, не могут коренные интересы стать насущными, например, в период революции?
Могут, конечно.
Значит, вопрос о насущности – это не вопрос о их второстепенности, а вопрос, насколько они насущны для данного экономического, ну, и политического момента, правильно?
Да.
Вот сейчас насущны какие интересы? Если сейчас рабочий класс себя не сохранит, производство не сохранит, он революцию не может сделать, правильно?
Правильно.
Поэтому сейчас насущно вот сохранение предприятий, производства, борьба за зарплату. Вот чем больше зарплата, тем меньше уедет в жаркие страны, в офшоры. Правильно?
Конечно.
Потому что все, что попадает к нашим капиталистам, они туда отправлять. Поэтому самая хорошая, так сказать, задача по деофшоризации – это повышение заработной платы. Это насущно.
Да.
А революция может стать насущной?
Ну, конечно.
Вот сейчас она насущная задача?
Сейчас нет.
Говорят, завтра надо взять власть. И что они возьмут? То, что есть? А есть буржуазная власть. Советы созданы у нас в стране?
И сил у них
нет. Нет, не созданы.
И сил нет.
И сил нет. И рабочей партии нет.
Ну, как нет?
Ну,
как это нет? Мы уже изучили с вами категорию становления или нет?
Изучили. А, но у нас есть, она есть, но она в становлении.
Она и есть, и нет. Так для этого и существует категория становления. А иначе тогда вообще никогда ничего не получится. Потому что вот вас не было, и не было, не было, и не было. А вот вы есть. А что, вы не были в становлении? Были? Были. И так относится это и к партии. Дескать, а я маленький был. Ну, только партия маленькая сначала рождается. А как может быть иначе? А медвежонок белый какой рождается? Вот такой. Вот такой. А потом огромный такой, что к нему близко не подходить. Поэтому давайте мы будем, уж если мы употребляем, так сказать, философские, логические категории, то мы их употребляем, так сказать, для того, чтобы обогатить свое изложение, понимание и так далее. Продолжайте.
Ну,
вас всегда было были... всех большевистских ораторов всегда перебивает. Но они никогда этого не боятся.
Это были насущные интересы. Ну, то есть не коренные, скажем так.
Да.
А теперь коренные интересы рабочего класса – это, ну, создание сильной рабочей партии, это завоевание власти политической и, ну, отмена частной собственности на средства производства и, ну, установление построение бесклассового общества.
А вот что такое отмена частной собственности? Как-то вот мне кажется довольно странным таким. Слушайте, вот я сейчас напишем бумагу, отменяется частная собственность. И что?
Большой сложный процесс.
Отменяется частная собственность или
но она переходит
сама.
Ну,
или создается общественная собственность?
Создается общественная собственность. Была собственность производственные силы были в
производительные.
Производительные силы при капитализме были в собственности кучки капиталистов, а
не все, а рабочие ради были в собственности, нет. Рабочие тоже производительные силы. Средства производства.
Средства
были,
производства.
А производительные силы. Это было при рабовладении, в собственности, при феодализме.
А при бесклассовом обществе, когда...
Да нет еще бесклассового. Вы же говорите об отмене частной собственности. Нет еще бесклассового, это классовое общество. Идет процесс национализации. Это национализация, это что главное в нем? Что это отмена частной собственности или то, что это первый шаг к созданию общественной собственности?
Это первый шаг к созданию общественной
собственности. Один и тот же процесс можно подать как реальность и как отрицание. Можно сказать, что это отмена частной собственности. А, у нас забирают частную собственность. Говорят, вот большевики, они все отнять и разделить. А большевики что делали? Отнять? Ну, не все отнять. Решающее средство производства. И соединить. Вот соединение. Вот бывшей частной собственности, это такой процесс, который начинается с национализации и предполагает развитие планомерного регулирования этой собственности, планомерного управления, и тогда она становится общественной собственностью. А потом постепенно подбираются другие части частной собственности. А не так, что они отменяются. Наоборот, в период НЭП разрешалась частная собственность. И трех наемных работников можете себе набирать и вести капиталистическое хозяйство. Поэтому не будем так вот это упрощенно излагать эти вещи. Тем более, что вы соглашаетесь со мной. Я знаю, что вы знаете. Или нет?
Да.
А то некоторые тут нервничали, что мы долго. Мы вам дали возможность подготовиться лучше. А видимо, не воспользовались. Так, идем дальше.
Дальше. Ну что дальше?
А дальше надо не просто отменить, а всю собственность соединить. Когда наступает коммунизм?
Когда отмирает государство.
Да ерунда. Ничего государство не отмирает, когда наступает коммунизм. В государстве революции специально Лениным доказано.
Сначала оно уничтожается, буржуазное государство.
Государство вас вообще никто не спрашивает. Я спрашиваю, когда коммунизм наступает? А я вас про ФОМО, мне про Ерему отвечаете. Я возмущен.
После коммунистической революции.
Ясно, что после, еще не до, конечно. Но после революции, у нас какой был строй после революции коммунистической? У нас после коммунистической революции был капитализм в декабре 17 года. Поэтому, если это вы имеете в виду, это неверно, не было коммунизма. И в январе, когда национализировали решающие средства производства, частной собственности еще было море, не было коммунизма. Когда наступил коммунизм?
Когда... Произошла отмена частной собственности на средства производства.
Опять отмена. Да чего вам
отмена? Когда частная собственность перешла в...
Не перешла, она сама никогда не переходит.
Когда ее...
Как этот период называется? Вот был период капитализма, и был период, и начался коммунизм. А вот этот период, как
переходный.
Называется? Переходный период. Какой философской категории характеризуется?
Становление.
Становление. Когда закончилось становление коммунизма? В России, в СССР. Когда переходный период закончился?
В 30-х годах.
Все, что я хотел, чтобы вы сказали. Все, спасибо. Достаточно. Зачет.
Кучук Владимир Александрович, первый курс. Вопрос определения.
Серьезная задача.
Для того, чтобы раскрыть определение, категории определения, следует проследить взаимосвязь предшествующих категорий наличного бытия.
Вы проследили. Вот и как, и что, как теперь определяется определение? Дайте, пожалуйста, его.
Значит, определение это будет качество, находящееся в единстве с в нем бытием, в нечто и противостоящее бытию для иного.
В принципе, правильно. А то, что оно еще имеет момент равенства с собой, какой категории выражается? Качество, которое есть равенство с собой, как называется?
В себе бытие.
Вот вы пропустили. Качество, которое есть в себе, простом нечто, и сущность, оно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Что значит в себе бытие?
В себе бытие отражает... Это момент нечто, отражающий равенство нечто самому себе.
Совершенно верно. Равенство с собой. Теперь вот скажите, пожалуйста, вот вы из этого определения можете сделать вывод, что определение – это одно качество, одно. Вот такое качество, которое тут всем вот этим характеристикам, которые вы назвали, отвечает. Так получается? Определение, вы говорите, это качество, которое, и так далее. И так далее, и так далее. Одно?
Нет, качество. Это не одно
качество. Как не одно? Ну, повторите тогда и скажите, сколько? Два качества? Три качества? Семь качеств? Как не одно? Вы сказали, качество, определение.
Это качество же это определенность.
Это раньше было. Мы уже знаем, что такое качество. Зачем нам это повторять? Качество. Повторяйте определение снова свое.
Это качество.
Ну все, достаточно. Качество. Не качество, а качество.
Качество.
Ну только одно или две? Или три штуки?
Одно.
Ну, одно. Ну, вот это надо иметь в виду. А вы откроете какие-нибудь словари, там написано. Это совокупность свойств, признаков. И натолкают вам всего-всего-всего-всего, а потом их тасуют как угодно. Выдают за определение то, что определением не является. А в определении важно, чтобы оно было... Это равенство с собой. Но сохраняться должно где? В изменениях или вообще сохраняться навечно, как памятник?
В изменениях.
В изменениях. Сохраняющиеся, активно борющиеся с иным. В нем бытие, да? И проявляющийся вовне бытие для иного. Вот и все. Спасибо за отчет.
Дмитрий Шилов, первый курс. Вопрос: производственные отношения и способ производства. Способ производства – это исторически определенный способ присвоения предметов природы в рамках определенной общественно-экономической формации. Значит, у способа производства есть две стороны, два момента. Это производственные отношения и производительные силы, которые находятся в единстве и подчиняются закону, который открыл Маркс, и называется он «закон соответствия». Соответствие производительных, вернее, закон соответствия производственных отношений уровню развития и характеру производительных сил.
А у Маркса вы где-нибудь читали про такой закон?
Нет.
Я не читал.
Ну, это
а вот... почему вы думаете, там соответствие? А вот разве производственные отношения не противоречат производительным силам? Не находятся разве они в постоянном противоречии? Производительные силы все время развиваются, а производственные отношения более пассивны. Нет ли, наоборот, нельзя ли сформулировать закон там? Закон постоянного несоответствия производственных отношений производительных сил. Можно так сформулировать?
Да, так вот, даже вот, лучше.
Когда мы так сформулируем, и первое верно имеет смысл, да? Первое имеет смысл, что вот скажем, в крупном смысле, что скажем, если это вот... Да, а вы некоторые единства, в нем есть и то, и то. Ну вот, товарищи, не изучавшие диалектики, выхватили одну сторону. И говорят, вот закон соответствия. И что-то. Но если все соответственно, все по закону, нам ничего делать не надо. Все в соответствии. Можно отдыхать.
Особенно при социализме уже все.
И отдохнули.
Гармония.
Да.
Да, ну, значит, определяющими являются производительные силы.
Да.
Они составляют содержание. Вот, а формой выступают производственные отношения.
А форма содержательна?
Да, конечно.
То есть если форму убрать, форма, вот форма, это собственность, между прочим, форму убрать, и все, и будет совсем другой способ производства. Поэтому тоже надо так рассказывать, что это главное содержание, и все. А форма тоже содержательна?
Форма, да, она тоже оказывает влияние тоже на содержание.
Не только оказывает влияние, а форма вообще сама содержательна. А содержание оформлено? А содержание, если оно не оформлено, оно бесформенно, безобразно вообще. То есть вот это вот разрыва не надо допускать. То есть вот наша задача с вами, почему мы изучаем три источника, три составных части марксизма? Мы изучаем, чтобы они не были вот так вот все это разделены. То есть формулировки правильные, можно сказать, но не истинные.
Ну и тут важно еще отметить, что способ производства в историческом значении должен соответствовать тоже своему вот, ну, как развитию производительных сил. Вот, и если, допустим, отстают, да, производственные отношения от производительных сил, то противоречия накапливаются, Вот, и что приводит к социалистической революции. Вот, да, Маркс увидел эту силу, да, которая способна привести в соответствие, да, вот это значит, привести в соответствие, значит, производительные силы новым экономическим отношениям.
Наоборот. Да. Производственные отношения в соответствии с новыми
производительными силами.
Производительные силы же активны, они все время меняются.
Да,
независимо
да.
от того, какая.
Ну и в антагонистических отношениях производственных, значит, эти противоречия, да, еще обусловлены, конечно, собственностью вот, тоже. На средства производства тоже это вот очень
хорошо,
важный момент.
Угу. Спасибо, достаточно. Угу. Скажите, раз, вот не раз спрашивают нас. Но вот все меняется, одна формация, другая формация. А что будет после коммунистической формации? Как бы на такой вопрос ответили?
А коммунистическая формация будет развиваться на собственной основе. Производительные силы будут развиваться бесконечно и будут сознательным, значит, путем. Сознательным путем будут разрушаться противоречия будут вот, путем значит, сознательной работы.
Правильно. А можно сказать, что вот, коммунизм после капитализма является вторым отрицанием уже? Вторым коммунизмом? Ну, первый был непосредственный коммунизм. Как он назывался? Самый первый строй.
В первой фазе социализм?
Нет, самый первый.
Первобытные общины.
Потом было его отрицание. Это рабовладение, феодализм, капитализм. Все это частно-собственническая, так сказать, формация, если взять ее вот так. И, наконец, возвращение снова к коммунизму через отрицание своего.
Отрицание своего отрицания.
Вообще-то производство папирой это общественное. И оно вернулось, сказать, в естественное свое состояние. И в нем будет пребывать навечно. Угу. Это поэтому вот подлинная история человечества. Так, спасибо за отчет.
Спасибо.
Вам остается поправить немножко дело, тем более, что товарищи эту тему затрагивали. Итак, производство.
Производство – есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее.
Прекрасно, зачет. Значит, я обращаю внимание, что смысл у нас зачета – не в том, чтобы кого-то на чем-то поймать, а в том, чтобы какие-то, если есть огрехи в выражениях, высказанных в усвоении, чтобы их исправить здесь. Правильно? И, то есть заинтересованные лица в этом вот зачете – это те, кто учится. То есть чтобы их выслушали и поправили, и чтобы дальше могли пойти, так сказать, безошибочно. Потом отношение к ошибкам какое должно быть слушателей? Ну, это было бы странно, если бы это. Вот если бы мы бы сейчас Александр Сергеевичем сделали ошибки, это было бы безобразно.
Ну почему? Ну тоже мы иногда-то ошибаемся.
Это безобразие.
Но это не так.
Но люди, которые учатся, как можно учиться и не сделать ошибок? По крайней мере, весь путь вообще становления человека. Поэтому мы хотим, чтобы вы правильно поняли, что к вам никаких претензий нет. Это просто, так сказать, наш естественный учебный процесс, тем более, что мы и публично всем демонстрируем, что мы прекрасно понимаем здесь роль слушателей. Кто учится? Слушатели, а мы вот как бы костыли, а потом вы отбросите костыли, пошли уже сами. Вот в этом смысле. В этом смысле главной фигурой обучения в Красном университете, как вообще главной фигурой обучения является кто? Обучающийся, а не те, кто ему помогает. Тут много кто помогает здесь. Вот. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну и полезно здесь и всем помнить формулу Гегеля, остроумную, которая... Самая большая ошибка – это боязнь ошибок.
Да, а самый лучший метод – метод ошибок.
Нет, не самый лучший. Но бояться делать ошибки тоже не надо.
Не надо. Надо делать.
Если в деле ты наткнешься на ошибку и справишься. Если не будешь делать, будешь бояться, так ты не дойдешь до сути.
Вот у нас есть товарищ со второго курса, который тоже желает проверить, так сказать, свои знания. Пожалуйста, Павел Борисович.
Здравствуйте, меня зовут Войтюк Павел Борисович. Я подготовил эссе на тему, что я изучил и усвоил при изучении работ Гегеля, Маркса и полного собрания сочинения Ленина. В своем эссе, если кратко, я попытался заложить единство всех этих работ, что и Маркс и Энгельс, в общем, использовали для... Ну, Маркс и Энгельс и Ленин в своих работах использовали материалистическую диалектику как метод. И, ну и, соответственно, что основным положением диалектики является, что все находится в развитии, что ничего нет постоянного, неизменного, как святого. Все находится в процессах изменения прихождения и в развитии, то есть движение с простого к сложному. Ну, соответственно, что материя находится в движении, что в развитии, к результатам развития стал человек, который обладает свойством отражать эту действительность разумом. С помощью разума он отражает действительность, изучает, накапливает знания. Этот процесс не односторонний, не простое созерцание окружающей действительности, а активное изменение для того, чтобы проверить свои знания и, соответственно, использовать эти знания, изменить окружающий мир, привести его в соответствие с теми идеями, которые необходимы.
Хорошо, спасибо достаточно. Мы познакомились с вашим произведением, оно не вызывает никаких возражений. Вот как вы оцениваете, вот прошло полгода, вот за это время вы как? Продвинулись в освоении, в дальнейшем, более глубоком освоении марксизма? Как вы сами оцениваете?
В общем, я продвинулся на пути освоения марксизма. То есть изучение первоисточников, непосредственных работ, оно более цельно, у меня формирует более цельное восприятие того марксизма как такового. Что на первом курсе до этого это были отдельные части, отдельные там определения, которые смешивались в кучу, и, соответственно, было непонимание о том, что к чему и почему. А вот изучение именно работ, особенно в этом отношении, помогает произведение Ленина. Начиная там от первого тома, и дальше он последовательно объясняет развитие, то есть единство и развитие вот всех определений. Все положение марксизма.
Спасибо. Я хотел бы вот обратить внимание всех присутствующих на то, что, конечно, особенность обучения на первом курсе такая, что мы как бы излагаем то, что написано в гениальных книгах. А вот второкурсники, они сами эти гениальные книги изучают. И, конечно, науку надо изучать по тем произведениям тех ученых, которые эту науку и продвинули. Поэтому это совершенно правильно. Ну, и это следующий этап. Вопросик, пожалуйста.
Значит, что внешний мир определяет сознание отдельного человека, мысль правильная и в целом понятная. Ну а сознание этого человека обратно не воздействует, не изменяет окружающий мир?
Непосредственно. Непосредственно нет. Через действие, через человека. То есть само сознание оно никак не может изменить окружающий
мир. Все правильно.
Все правильно. Но все-таки, значит, оказывает через что-то определяющее воздействие на внешний мир. Скажем, человек изменяет виды природы.
Это человек уже, сознание нет. Человек уже изменяет.
Это человек.
Все правильно.
И в этом смысле и сознание посредством.
Ответ правильный, ничего не попишет.
Молодец.
Спасибо большое. Зачет. Так, кто у нас будет?
Ну, что я хочу сказать по поводу того, как я изучал. Ну, я так понимаю, что цель этого эссе была показать, как человек изучает труды великих марксистов, классиков. Вот. Поэтому я могу сказать про себя, как я начал изучать. Начал я изучать вообще еще до Красного университета с помощью цитатника. Ну, как многие там, вот цитатник, вычитал там цитату, вроде подходит. А там другая цитата, через три страницы, она противоположна. Поэтому после этого я начал читать непосредственно произведения. Ну, читал их, так сказать, сначала «Манифест», потом «Государство и революция», а потом, что достал, потом был «Антидюринг». Вот. Не могу сказать, что его так... мне он понравился, но не все я там понял. Вот. После этого... еще до Красного университета я начал читать «Капитал». Ну, продвинулся, так сказать, до конца второго тома и пришел на Красный университет. Вот. На Красном университете выяснилось, что многие вещи, которые я вроде прочитал, я еще не до конца понимал. Поэтому вот тут с легкой руки товарищей профессоров, других преподавателей, я себе приобрел книгу Гегеля «Наука логики» называется, и начал ее штурмовать. В общем, она достаточно сложная для понимания книга, но польза от нее непосредственно есть, и большая польза. То есть после «Капитал», «Капитал» считается сложным, да, это сложная книга, но Гегель начинаешь читать, иногда не понимаешь, что там читаешь.
Сразу видно, что «Капитал»-то легкая книга.
Да, «Капитал» кажется, ну еще, ну, все понятно. Но что выяснилось позже, когда мы на марксистском кружке стали, ну, как заново. У меня так получилось, что я сейчас третий том читаю, все не закончил, но вот опять начал изучать первый. Вот такая вот раздробленность, хотя все-таки третий надо дочитать до конца. Вот. Ну, в общем, в нашем коллективе, на марксистском кружке, мы стали разбирать опять «Капитал», опять с первого тома. И выяснилось, что много что я прочитал. Самого первого раза я просто и не понимал. Особенно вот эта вот противоположность, как называется, диалектическая. Потребительной стоимости и стоимости противоречия. То есть я читал, но на конце это осознать я не мог. А вот после изучения Гегеля, причем вы поймите правильно, науки логики я тоже, ну, сколько там прочитал? Так, немного. Страниц 100. Ну так, разобрал. Да, я
немало.
Вот даже пробую сейчас конспектировать. Вот. Теперь, что касается работ Ленина. Ну, то есть вот Маркс, ну, у нас Маркс, в общем-то, в эссе было про «Капитал». Это не единственное, что я Маркса читал, и у Энгельса тоже. Но мы сейчас переходим к Ленину, чтобы вот сравнить, насколько я понимаю, полное, и потому что Ленину нам рекомендовали читать в хронологическом порядке, в отличие от «Капитала». Ну, Маркс с Энгельсом тоже можно, наверное, читать в хронологическом порядке, но у нас на все время не хватает. Вот. Вот, и полного собрания сочинений нет. Вот. А у Ленина есть полное собрание сочинений. У меня вот пятое издание. И вот я начал его читать. Не могу сказать, что я далеко зашел, поскольку, ну, я до этого тоже читал, и «Великий почин» читал, и «Государство и революция» читал, поэтому я представляю как впечатление. Но вот начиная с самого начала, мне вот стало действительно интересно, поскольку это связано именно с хронологическим порядком, и видно, как Владимир Ильич, значит, строит свою мысль. Как вот, это, во-первых, привязано к истории, очень интересно, с исторической точки зрения, а не по каким-то учебникам, там, смотрите, а по тому, что было на самом деле. Ну и обобщая, так сказать, что это дало мне немножко вот и «Капитал», и Маркс, Энгельс, и Ленин, в том объеме, как и Гегель, в котором я им владел, особенно, вот, дали мне возможность совершенно по-другому смотреть на происходящие события, на то, что нам по телевизору рассказывают, пытаясь выдать это за истину и за правду, а на самом деле это либо это какое-то заблуждение, либо манипуляция, либо вот, а что касается Гегеля, могу сказать, вот тут недавно передачу видел, где один человек, предприниматель. Ну, это такое ток-шоу, в котором рассматривались, то есть, почему качество продуктов плохое, товаров. Вот он там пытался продвинуть такую мысль, что качество вообще не существует. А существует только безопасность. Вот если вы продукт съели, там молоко выпили, не отравили, значит, оно нормальное.
Деньги заплатили, все хорошо.
Да, ну им сказали, если вы выпьете там эту белую жидкость, там мел с водой, тоже не отравитесь, ничего не помрете, но это не молоко. Вот. А я тут сразу вспомнил то, что читал у Гегеля, и понял, что человек просто берет некие, какое-то отдельное качество, потому что можно взять молоко как качество молока, как безопасность, а можно взять качество как, собственно говоря, вкусовые какие-то качества, его полезность. Это тоже будет качество. Вот. А потом вспомнил, что такое определение, то есть это то, что непосредственно влияет на, значит, это такое качество, которое непосредственно в себе, в самом нечто, сохраняет свои свойства. То есть качество в данном случае...
Само сохраняется, не свойство, сохраняется.
Само сохраняется, независимо от... То есть, если молоко, ну, в данном случае, если вот как, какой я пример вел, то есть молоко в данном случае, если оно... Это вода с мелом, то это не молоко, оно не удовлетворяет своему определению. Есть конкретное определение, что молоко это вот напиток от коровы с каким-то процентом жирности. Если там жирность 80%, это не молоко. Если жирность там 0,25%, разбавленная водой на 80%, тоже не молоко. Ну это вот я немножко ушел. А, ну все, заканчиваю. В общем, всем рекомендую, товарищи, читайте Гегеля, читайте Маркса, Энгельса, Ленина. В общем, читайте, и будет вам счастье.
И этого завет на вот следующий год. Да, товарищи, всем. Валерий Александрович, вы будете выступать?
Ну, вы знаете, наверное, надо заканчивать
уже. Да? Ну, хорошо. Значит, я думаю, что я два слова скажу и три слова, Александр Сергеевич. Я поздравляю всех с окончанием нашего учебного года, с работой в этом учебном году и желаю успехов в освоении марксизма как некоторой основы для того, чтобы можно было совершать активные и прогрессивные действия, вести активную общественную борьбу. Пожалуйста.
По ответам, по эссе, которые прислали товарищи, чувствуется, что они приобретают некоторую самостоятельность, то есть способность самому от своего имени выражать довольно серьезные проблемы, идеи, цели. И это говорит о том, что растет сознание, растет воля, крепнет. И я думаю, что даже если она на таком коротком промежутке времени, как один семестр, вот так вот развивается, то в течение года она, конечно, разовьется очень сильно. Конечно, при том обязательном условии, если товарищ упорно занимается изучением науки, изучением теории, изучением понятий, категорий деятельности. Поэтому остается пожелать успехов на этом трудном пути. Я думаю, что успехи, безусловно, будут, и мы их увидим в конце следующего семестра. Спасибо, до свидания.
Дорогие товарищи заочники, несмотря на то, что сегодня зачет как бы закончился, передача выйдет в эфир, в интернете будет выложена, прием работ письменных по зачету будет продолжаться до конца января месяца, поэтому... Не отчаивайтесь, что вы опоздали, присылайте свои работы, они будут проверены и в оценке вам будут выставлены. С наступающим вас Новым годом и с наступающим вас вторым семестром. Все, спасибо.